Они оградились убеждениями, верой, мнением, традицией, амбициями и страхами. Наши гости не просто спорят, они бьются за свои позиции на этих баррикадах. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва», пятница, 29 июля, программа «Баррикады». Меня зовут Юрий Буткин, мы будем говорить о вчерашних кадровых перестановках. Илья Шаблинский, член Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека, доктор юридических наук. Илья Георгиевич, добрый вечер.
Добрый вечер.
Андрей Головатюк, член Президиума Общероссийской Организации Офицеры России, полковник запаса. Андрей Михайлович, добрый вечер.
Добрый вечер.
Телефон прямого эфира 7373948, код города 495, смс-портал на номер плюс 7-925-48-94-8, на тот же номер сообщения, которые приходят в эту студию через Телеграм. Итак, вчера были серьезные кадровые перестановки. Очень многие обратили внимание, что в результате этих кадровых перестановок, ну, так кажется, во всяком случае, более значимыми во власти стали люди из силовых структур. Кто эффективнее управляет, силовики или гражданские? Об этом будем говорить. Андрей Головатюк, с вашей точки зрения.
Ну, во-первых, добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Ну, не надо из этого делать какую-то панику, там, трагедию. Реально из силовиков, которые пересели из силовых кресел в кресла гражданских управляющих, госуправляющих, только два человека. Это Евгений Зиничев, это, который из кресла начальника ФСБ Калининградской области пересел в кресло губернатора Калининградской области, и Дмитрий Миронов, который из кресла замминистра внутренних дел пересел в кресло губернатора Ярославской области. Все, все остальные силовики, которые выполняли свои задачи на определенных государственных должностях, они просто сместились параллельно с одной должности на другую.
Но один вот был губернатор, все. Стал представитель президента, все-таки это повышение.
Кто?
Ну, к примеру, Меняйло.
Ну, Меняйло, ну и что? Ну, нормальная ситуация, когда человек идет, растет по служебной лестнице вверх.
Ну, вот тут Александр более... тут же пишет, один из наших слушателей, все равно у них у всех богатое силовое прошлое, разве нет?
Ну, конечно, богатое силовое прошлое. Ну, а если у нас страна была такая, что у нас было 5,5 миллионов силовиков, тем более люди имеют богатый опыт, и управленческий опыт, и организационный опыт. Тем более вот эти все люди, которые назначены на должности полпредов, губернаторов, они имеют опыт государственной работы, государственного управления. Поэтому я не считаю, что здесь какой-то нонсенс какой-то произошел или что-то какое-то... То есть это нормальное явление, нормальное, когда люди, имеющие богатый опыт, тем более опыт военной службы, опыт работы в правоохранительных органах, где, сами понимаете, есть четкая управляемость, да, есть четкая структура власти, есть четкое выполнение всех указаний вышестоящего руководства. Поэтому я считаю, что вот это только положительно скажется и на имидже региона.
Вы сказали, тем более они силовики, тем более они умеют выполнять приказы и так далее. Значит ли это, что с вашей точки зрения силовики эффективнее, как управленцы?
Конечно, конечно, эффективнее. Поверьте моему опыту, который я уже довольно-таки долго после ухода с военной службы работаю и в государственной сфере, и в коммерции, там, и везде. Поверьте, с силовиками и бывшими силовиками гораздо легче работать и решать все вопросы управленческие.
Член Президиума Общероссийской Организации Офицеры России, полковник запаса Андрей Головатюк. Илья Шаблинский, член Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека, доктор юридических наук. Прошу вас.
Я думаю, нельзя говорить о том, что в целом военные худшие управленцы, а гражданские там, лучшие или наоборот. На самом деле, в каждом конкретном случае надо разбираться. Это зависит от там, человека. Есть у нас военные, которые были губернаторами, и о них, ну, не самые плохие отзывы, скажем, о Борисе Громове, хотя есть, ну, противоречивая картина там складывается. А вот, скажем, о таких бывших губернаторах, как Шпак в Рязани, в Рязанской области, Шаманов в Ульяновской области, там, вы знаете, больше негативных отзывов. Но, то есть, но дело тут в конкретном человеке все же. И поэтому вот оценивать, кто лучший, кто худший губернатор, надо... Вот говоря именно о конкретном человеке.
Понимаете, Илья Георгиевич, это когда мы говорим о конкретном назначении. Но в данном случае мы пытаемся обсуждать тенденцию. Или вы не видите такой тенденции?
Тенденции есть. Ну, за последние вот, 15 лет. За последние там несколько месяцев, или если речь идет о вчерашнем дне, тут ничего принципиального нового не произошло. Сняли руководителя таможенной службы, и эта отставка повлекла целый ряд новых назначений, просто связанных с ней. И да, вот передвинули губернатора Севастополя в Сибирь. Не думаю, что для него это очень почетное назначение.
Но в любом случае это повышение.
Ну, не думаю. Нет, нет. По-моему, это не повышение, но как бы дело не в этом. Мы о другом говорим. На мой взгляд, тенденция, о которой вы говорите, есть. Все же есть. У нас из 85 глав регионов 16 так или иначе имеют силовое прошлое.
И вот тогда мы задаем вопрос, это хорошая тенденция или нет? Эффективнее ли те самые силовики-управленцы?
Мой ответ, в общем и целом, исходя вот из тех задач, которые стоят перед страной, нет, это плохая тенденция.
Почему?
Потому что задачи таковы. Нужно создавать благоприятные условия для ведения предпринимательской деятельности. Вот одна из первейших задач – облегчать условия для ведения бизнеса. Экономика медленно ползет вниз. И для нескольких сотен тысяч людей, которые там могут как-то активно включиться, нужно создавать условия. Это отдельная, очень тонкая, серьезная работа. Нужно находить средства. Вторая задача связана с первым, ну, скажем, средства для финансирования образования. Высшего образования, прежде всего. Мы хотим иметь серьезных специалистов, инженеров, там, техников, физиков, химиков, ну, гуманитариев тоже.
Что средства приказом не найдешь?
Боюсь, что нет, да. Боюсь, что нет. Но вот нужно находить средства для финансирования образования. Где их взять? И их берут в основном за счет налогов. А налоги за счет успешного бизнеса. А далее. Нужно повышать, там, скажем, качество здравоохранения, чтобы граждане дольше жили. Вот дольше жили, чтобы. И чтобы их
приказом не заставишь
дольше жить. позволяло им выполнять определенную работу. Это тоже финансирование. То есть, понимаете, какая тяжелая работа?
Понятно. Да. Хорошо, это Илья Шаблинский.
Я хочу
Андрей Головатюк, прошу вас.
Вы знаете, все вот эти вопросы, о которых вы говорите, сбор налогов, да, повышение качества здравоохранения, повышение качества жизни, элементарно это все вопросы, большинство вопросов решается от вопросов управления. Поверьте, если деньги есть в больнице, если эти деньги не разворовываются, то эти деньги дойдут до конечного больного, до конечного потребителя. Если деньги есть на образование,
а если их нет?
Деньги, знаете, есть же и федеральные средства, есть региональные средства. Все-таки у нас пока средств-то хватает на образование и на здравоохранение. Просто вопрос о чем? Вы помните, там 2-3 года назад была, когда томографы, да, там по России разворовывали очень сильно, да? И я хочу сказать, что от губернатора зависит, как он наладит работу в регионе, очень много зависит, в том числе и распределение их финансовых средств. Ну, я хочу вот перечислить буквально вот, только список фамилий губернаторов, которые недавно были обведены там в коррупционной составляющей, которые были там сняты с должностей президентом. Это Юрченко, там, Новосибирская область, Ильковский, Забайкальский край, Белых, Кировская область, Хорошавин, Сахалинская область, Гайзер, Коми, Дудка в Туле, который там 9,5 лет получил. Это ж о чем говорит, что человек приходит на должность, и он первым делом ставит вопрос не о том, чтобы улучшать благосостояние народа, а о том, как набить свой собственный карман.
Ну вот видите, вот про Громова тоже по-разному говорят, хоть он и был из военных.
Про кого?
Про Громова.
Ну, про Громова, я про Громова ничего не могу сказать, и потому что, ну, у меня нет таких фактов.
Но обвинений нет.
Хорошо. Здесь я говорю о тех губернаторах, которым официально правоохранительные органы предъявили обвинения.
730-й спрашивает, а что получается из страны? Просто есть люди, которые работают определенным порядком. Страна — это, в общем, гражданская структура, а не военная. И он спрашивает, то есть из всей страны решили сделать МВД или ФСБ, а с такими кадрами не может быть развития, утверждает 730-й. Прошу, Андрей Головатюк.
Ну, я считаю, что 730-й немножко неправ, и никто из тех даже силовиков, которые есть во власти, приходят во власть, никто же не говорит, что бизнес надо закручивать гайки бизнесу, ставить палки в колеса бизнесу. Тут поэтому это нормальное явление, и создать условия, я еще раз говорю, человек, губернатор должен создать условия для работы и привлечения бизнеса в регионы. Возьмите Белгородскую область, прекрасно работает губернатор
Савченко. Но он, в общем, насколько я понимаю, не силовик.
Ну, он не силовик, да.
Да, это Андрей Головатюк, Илья Шаблинский из 692-й пишет, что это стандартная история, это нормально, что у нас происходит, потому что в Российской империи веками управляли регионами генерал-губернатора.
Должность так называлась. но это не значит, что они все были военными. Нет, большинство были как раз гражданские лица. Государство в своей структуре содержит армию, но все государство — это не армия, не казарма, не полицейский участок. Хотя иногда кажется, что вот мы как-то к этому близки. Значит, надо понять, что есть такие области, которые от губернатора почти никак не зависят, а есть спектр вопросов, которые он может решить. Вот этот спектр на местах, если честно говорить, довольно узок. Они там мало вообще что могут решить, но кое-что могут. Какие, на мой взгляд, самые главные беды в экономической жизни страны, которые губернаторы могут попробовать решить? Есть произвол, на мой взгляд, это я свою точку зрения излагаю, произвол силовиков по отношению к разным группам предпринимателей. Произвол силовиков. И есть очень много примеров, вот сейчас просто не буду сейчас в них погружаться, когда людей лишали их бизнеса, когда на них оказывали силовое давление, заставляли делиться акциями. В общем, относились к бизнесу как к дойной корове. Это тяжелейшая проблема последнего десятилетия на самом деле. Некоторые губернаторы действительно этот произвол пытались пресечь. Вот, а тут немножко зависит от губернатора. Пытались создать благоприятные условия, ну, в некотором смысле путем налогообложения, но налогами губернатор там не так уж много может оперировать. У него там маленькие рычаги, не очень большие рычаги. Можно создавать более благоприятные условия для инвестиций, в том числе иностранных. Вы знаете, у губернатора, опять же, тут не очень много рычагов. У нас очень централизована власть, но это отдельная тема. Ну, вот в Калужской области немножко удалось там как-то привлечь эти инвестиции. Но, в общем, чем отличаются губернаторы из силовых структур, на мой взгляд? Они люди, привыкшие к иерархии, к жесткой иерархии, к тому, что есть наверху начальник, и надо выполнять команды, просто команды. И они удобнее. Я думаю, что они нашему нынешнему руководству, нашей власти, в общем, как-то удобнее, с ними надежнее, проще. Но это не значит, что с ними легче будет
решать. То есть они эффективнее с точки зрения взаимоотношений с Москвой,
да,
но менее эффективны для развития на местах.
Для того, для взаимоотношений с различными группами населения в регионе. И вторая вещь, что характерно для сознания людей вот из этих структур, они все-таки склонны искать врагов. Склонны искать врагов, и даже такой неплохой, в общем, ну что ли, политик, интересный человек, как Лебедь, Александр Лебедь, когда стал губернатором в Красноярском крае, врагов искал.
Это Илья Шаблинский, Андрей Головатюк. Вот есть такая склонность. Вот пример Лебедя.
Ну, я не согласен с этим вопросом. Может быть, здесь неправильно сказано, что искал врагов, а просто, может быть, как-то приподнял оппозиционеров и оппонентов, да? Вот в чем вопрос-то.
Что значит приподнял?
Ну, то есть, если их при старом губернаторе не было слышно, видно, то при новом губернаторе они раз, вот сразу появились, их средства массовой информации, там, и критика пошла, там, и все. То есть, недовольные были, есть, всегда и будут, понимаете, есть такая хорошая поговорка: дай человеку велосипед, он захочет автомобиль, дай человеку автомобиль, он захочет там иномарку, да, и так далее, и тому подобное.
Хорошо, но поэтому... ведь или вы будете тоже спорить, когда господин Шаблинский говорил о том, что военным легче отвечать на приказы и управлять солдатами, а солдаты бизнес?
Ну, я здесь с вами не согласен, что солдаты бизнес. У нас губернатор, он обязан создать условия для развития бизнеса. Он бизнесом не командует. В этом-то и сейчас проблема у нас в государстве, что, в принципе-то, на федеральном уровне все вопросы бизнеса и на законодательном уровне, и в администрации президента, и сам президент пытается найти вот эту вот дорожку к бизнесу, чтобы бизнес развивался. А в регионах, получается, это все тормозят. Исходя из каких-то там непонятных взаимоотношений и непонятного отношения, считая, что вот я тут местный царек, и все мое, и я тут буду править. Вот в чем проблема.
Смотрите, Александр Фельдман пишет: пример губернатора Алтайского края. Это его пример, он его приводит на его совести, этот пример. Господин Карлин пишет: он бывший прокурор, при нем отток активного населения из края принял просто катастрофические формы по сравнению с другими регионами Сибирского федерального округа. Александр пишет: как бывший коренной житель края, говорю. Но с другой стороны, Ред, другой наш слушатель, пишет: у руководителей, которые раньше работали в силовых структурах, просто ресурсов больше, и они ресурсы эти могут использовать при решении любых вопросов и проблем. Правда, Ред пишет, это плюс и минус одновременно.
Я думаю, что вот это...
Это Илья Шаблинский.
Да, я думаю, что вот эту благоприятную среду для бизнеса, для предпринимающих людей, вот мы сейчас, получается, об этом, на этом акцент сделали, не создают ни на федеральном уровне, ни на региональном. С моей точки зрения, скажем, вот закон, который установил там дополнительный сбор федеральный с дальнобойщиков, помните эту историю? Ну, это совершенно несправедливый и нерациональный сбор.
Ну, я хочу возразить, с них же сняли транспортный налог. С них же сняли транспортный налог. То есть одно компенсировалось другим.
Не, в реальности с них сейчас ничего не сняли. В реальности сейчас с них ничего не сняли. Об этом зашла речь, но это дело заглохло, прямо вам скажу. Ну, в итоге они лишились там, не знаю, от 15 до 30% примерно доходов. Я уж не знаю там как. Они предприниматели. Они мелкий и средний бизнес. А с крупным бизнесом, ну да, беседуют по-другому, но, в общем, попытки командовать очень даже есть. Примеров, ну, сколько угодно. Губернаторы некоторые, вызывают к себе крупных местных региональных бизнесменов и пытаются ставить перед ними задачи, условия, очень жестко с ними говорят. Вы знаете, получается, и они чего-то добиваются. Мы же говорим о том, куда это все ведет. Экономика постепенно идет вниз.
Илья Шаблинский, Андрей Головатюк, прошу вас.
Ну, я хочу сказать, ответить вот тому, тому человеку, который написал письмо по поводу Алтайского края, сообщение прислал, что миграция, что уехали люди. Ну, это вполне нормальное явление. Вот я помню цифры по Америке. В среднем американец, чтобы нормально прожить, чтобы нормально получать зарплату, мигрирует 17 раз за свою жизнь.
Но это условия американской жизни, ищет не свойственные нам здесь, нет?
Ну, для нас, тоже я считаю, что где-то такие условия должны быть. Почему? Потому что где-то что-то строится, где-то что-то идут, какие-то строительства новые там или еще что-то. И когда ты сидишь на одном месте и ничего не делаешь, и ждешь, когда тебе там принесут на блюдечке золотой каемочкой что-то, это тоже, конечно, неправильно. То есть человек должен понимать, что свою жизнь он должен строить сам. Ну а по поводу вот того, что мой коллега сказал, что у нас бизнес идет, экономика падает, ну это общемировая тенденция. Вы же понимаете, что сейчас общемировой кризис, в том числе там и нефть, там и доллар, и все такое. Поэтому мы же встроены в общемировую систему, мы члены ВТО. И поэтому здесь конкретно говорить, что вот во всем мире хорошо, а в России плохо, что Россия провалилась в экономическом смысле, я считаю это неправильным.
Владимир Семисот, если деньги не забирать в Москву, а оставлять в регионах, может быть, тогда начнется развитие, может быть, тогда будет подниматься бизнес. Ну, мол, неважно, кто, собственно, руководит. Важно, чтобы деньги не забирали. Теперь еще секунду. Сейчас вот Ред снова вопрос теперь. Если вы видите это только тогда, а он пишет, почему упор делается больше на сотрудников ФСБ при выборе назначенцев, а не на тех, кто в МВД или Минобороны? Это свидетельство того, что Академия ФСБ готовит лучших управленцев?
Я так не думаю.
Это Илья Шаблинский.
Да. Я не думаю, что вот прям такой упор на людей из ФСБ, хотя, я думаю, они нашему президенту, они, конечно, как-то привычней. Ну, как-то с ними ему лучше находить общий язык. Ну, вот я смотрел список губернаторов из силовых структур, скажем, там, Кокорин из Курганской области, он из МВД, ну, и многие тут у нас из МВД. Там. В общем, каждому конкретному губернатору надо подходить индивидуально. Некоторые, может быть, и неплохие управленцы. Мы говорим об общей крупной тенденции.
Да, если мы подойдем к биографии каждого, рано или поздно мы там что-то найдем.
Я говорю, что некоторые из них, может быть, и неплохие управленцы. Я не знаю, какой управленец там Дюмин сейчас вот из Тульской области, как он себя в Туле показывает. Ну, не знаю. В общем, но тенденция в целом, на мой взгляд, неблагоприятная. Я назову еще один фактор. Представители силовых структур, в общем, тому, что называют демократическими ценностями, ну, правами. Правами человека, которые у нас в Конституции записаны, в основном относятся пренебрежительно. У нас вообще это как-то стало уже трендом относиться к этим правам пренебрежительно. И слово демократия уже чуть ли не бранным стало. А это ведь тоже условие для нормального, с моей точки зрения, для нормального развития общества. Вот тут как раз фактор того, что силовики у власти, вот такой фактор, как силовики у власти, не очень хороший фактор. Это значит, что государство будет постепенно дрейфовать к авторитарной модели. Все ближе и ближе. Мы и так уже почти авторитарные.
Но это больше интересно гражданам.
Я думаю, что соблюдение прав человека это то, в чем граждане заинтересованы. А государственные структуры могут быть и совсем не заинтересованы.
Хорошо, 676-й, это уже скорее Андрею Головатюку, пишет. То есть генералы, которые доили бизнес, по вашим словам, получается, могут о нем заботиться. Дальше он...
Ну, я не говорил, что генералы доили.
Но это я говорил.
Нет. Говорит об этом 676-й. Он говорит о том, что они раньше вот этим занимались. И дальше уж совсем смелое сравнение. Это как Чикатило поставить директором детского дома.
Ой, ну это перебор.
Ну это перебор, конечно.
Понятно, что это перебор, но логика.
Да, ну здесь тоже никакой логики нет. Вы знаете, что ведется антикоррупционная борьба, и в том числе многие генералы, которые замешаны в этих делах, и они это сейчас из этого не делается никакого секрета, их снимают с должностей, точно так же их сажают, и точно так же они их привлекают к ответственности. Поэтому просто хочу сказать, что ФСБ это одна из тех структур, которая вот наименьшей степени была подвержена вот тем изменениям 90-х годов, когда у нас вот бизнес и власть, они, в том числе и силовики, они у нас так скрестились, да, вот ФСБ, оно как-то выше оказалось над этого, поэтому и там к представителям ФСБ и больше доверия, там и в том числе говорили, что в Академии ФСБ лучше готовят. Согласен там, что в этом отношении эта Академия ФСБ наиболее из высокопрофессиональных, высокоэрудированных учебных заведений, где действительно дают очень хорошее образование. А по поводу губернаторов, да, которые силовиков, не только ФСБ, ну, допустим, возьмите Юнусбек Евкуров, это Ингушетия, это он чистый Министерство обороны представитель. Тот же самый, как говорили, Шпак и Шаманов, это десантники. Так? Если взять, допустим, Николая Евгеньевича Рогожкина, это полпреда вот, в Сибирском федеральном округе.
Был до вчерашнего дня.
Да, был до вчерашнего дня. Он служил, большую часть своей службы прослужил в Министерстве обороны, затем во внутренних войсках.
Смотрите, поэтому... ну вот Евгений пишет, губернатор, представитель президента, не знаю, но вот он про губернаторов пишет. Губернатор должен уметь и иметь смелость отстаивать интересы региона, в том числе в Кремле. А силовики, утверждает Евгений, они не думают и беспрекословно выполняют приказы. Читай приказы из центра.
Ну, я с этим не согласен, потому что губернатор, он работает с народом, он работает в том числе и с оппозицией, которая находится в регионе. И губернатору придется найти именно вот те точки соприкосновения со всеми и политическими силами, и общественными организациями, которые находятся в регионе, чтобы организовать нормальную работу непосредственно там, чтобы был какой-то положительный результат.
Смотрите, Мипимпа пишет, это вам скорее, господин Шаблинский. Допустим, пишет Мипимпа, то, что силовики приходят во власть, это ужас. Но сейчас-то во власти юристы, это нормально?
Я не говорил, что ужас. Я говорил, что тенденция в целом неблагоприятная.
Недостаточно хороша. А он и говорит вам, а сейчас-то другая тенденция.
Юристы?
Она хорошая.
Имеется в виду президент?
Не знаю. Ну, толпа нас... юристов.
Глава администрации у нас, скажем, глава администрации президент, он по образованию по основному филолог, но заканчивал высшую школу КГБ. Ну, вот кто он? Да. Ну, в общем, юристам, наверное, у многих есть юридическое образование, но все-таки у руководства государства, вот основная власть в государстве принадлежит выходцам силовых структур, если мы говорим о самом верхнем этаже власти. И насчет того, как изменилось вот это самое отношение к власти и к разным благам и соблазнам, связанным с ней, у разных силовых структур, можно еще поговорить. Вы, Андрей Михайлович, вот можете мне сказать, что среди руководства ФСБ, среди выходцев из ФСБ нет подпольных миллиардеров?
Задают вопрос Илья Шаблинский. Андрей Головатюк будет отвечать на этот вопрос сразу после информационного выпуска. Это программа «Баррикады». С нами Илья Шаблинский из Совета при Президенте по развитию гражданского общества и правам человека и Андрей Головатюк из члена Президиума Общероссийской организации «Офицеры России». Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Разговор непримиримых в программе «Баррикады».
Это программа «Баррикады», радиостанция «Говорит Москва», пятница, 29 июля. Меня зовут Юрий Буткин, с нами сегодня Андрей Головатюк, член Президиума Общероссийской организации «Офицеры России», полковник запаса, и Илья Шаблинский, доктор юридических наук и член Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека. Мы обсуждаем вчерашние серьезные кадровые перестановки во власти, которые дали повод поговорить об эффективности силовиков или гражданских как управленцев в государственных структурах, а вчера об этом уже начали говорить, потому что многие из перестановок так или иначе касались людей, которые в свое время работали в силовых структурах. 7373948, телефон прямого эфира, наши слушатели к нам присоединяются, слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, вот вы же многого не знаете, предприниматель, я малый и средний бизнес, у меня 25 лет бизнесом занимаюсь. Слышите? Алло.
Да-да-да.
Вы в эфире?
А, Илья меня зовут, да.
Да, во. Да, 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 и что?
Вот подмосковный город Пушкин, Ивантеевка.
Так.
Новый мэр пришел, Пушкина, выкинул себе палатки, или покупай у него палатку за 500 тысяч. Или не покупает, но по 50 тысяч плати в месяц.
Подождите, но мы обсуждаем, а новый мэр, он гражданский или из силовой структуры? С вашей точки зрения это важно?
Он ставленник чайки. И весь город об этом знает. О чем вы говорите-то? Тут коррупция сплошная.
И если человек из силовых структур, насколько я понимаю логику нашего слушателя, то в этой сплошной коррупции она просто получает дополнительное продвижение, Андрей Головатюк.
Ну, по поводу Пушкина, я, насколько помню, там лет 10 назад тоже был такой же мэр, ставленник, по-моему, МЧС, да, и примерно такая же ситуация была, там генерал МЧС возглавлял этот город, и то же самое жаловались, что он там пытался под себя подмять весь этот бизнес. Поэтому эта проблема в целом по стране, проблема коррупции, то есть не, вне зависимости, это зависит от человека, от его личных качеств. Поэтому тут
об этом мы говорили. Да. Да, 7373948, телефон прямого эфира. Мы слушаем вас. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да.
Александр меня зовут.
Прошу.
Смотрите, я вот думаю, что на самом деле страной должны управлять должны управленцы, менеджеры, да, в полном понятии этого слова. И, может быть, нам стоит организовать свою систему качества менеджмента. То есть, как вот каждая уважающая себя компания крупная имеет свою систему качество менеджмента, и если мы ее будем развивать, то управленец, неважно, пришел он из силовых структур, пришел он там с каких-то гражданских специальностей, он будет...
Но его надо учить понимать управлению.
Конечно, конечно. И он должен, у него должны быть какие-то цели и показатели, которые он будет выполнять.
Такой KPI, я понял, господин Шаблинский. Когда вот проводят эти аналогии между бизнесом и управлением государственным, с вашей точки зрения, насколько это логично?
Есть связь определенная, но управление государством, управление любой государственной структурой имеет определенную специфику. То есть тут ты работаешь для большого там, количества людей, для больших групп людей, а не для себя, не на свой карман. И вот об этом нужно помнить. И...
Нет, но в большом бизнесе ты тоже работаешь даже не столько на свой карман, сколько на какие-то показатели. Об этом ведь говорил наш слушатель.
Все-таки, ну, я с ним согласен, просто профессия государственного и муниципального управления – это особая отдельная профессия, и она может серьезно отличаться от профессии управления корпорацией, компанией. Разные есть там подходы и разное психологическое отношение к целям.
Вот я
да, может, это я Андрей Головатюк, конечно,
по
да.
По поводу управленцев, да. Вот кто учился в военных академиях, я сам учился, заканчивал академию. Вот всем офицерам, помимо выпускникам военных академий, помимо чисто военной специальности, да, дают гражданскую специальность. Государственное и административное управление. То есть этому и учат именно вот в военных академиях. То есть это уже очередная ступенька повышения, скажем так, квалификации. То есть высшее, второе высшее образование практически у всех военнослужащих, кто в академии. Ну, это и есть второе высшее образование. И поэтому вот гражданская специальность у всех выпускников академии — это военное административное управление.
Да, теперь Илья Шаблинский.
Государственное административное управление.
Ну, я не очень уверен.
То есть военных как раз и учат.
И учат управлять, конечно.
Может быть. Ну, я не очень уверен, что вот это им помогает на гражданской службе, если они становятся губернаторами и так далее. Но еще раз скажу, это надо анализировать индивидуальный опыт. Есть более крупные, там, более крупные общие проблемы. Наша власть и в регионах, и на федеральном уровне, она, в общем, бесконтрольна. Бесконтрольна. Она контролирует сама себя. Ну, там через главное контрольное управление администрации президента.
Вот 872-й пишет сейчас. Какая разница, кто обслуживает тот 1% населения, которому все в стране принадлежит? Гражданские, военные. Зачем это вообще обсуждать?
Боюсь, он во многом близок к действительности. Но так или иначе, я уверен, что должна быть некая политическая конкуренция. И в регионах тоже. И за властью в регионе, за властью губернатора должна следить какая-то там своя местная региональная оппозиция. Ей ближе, ей яснее. Еще одна вещь. суды, они у нас за последние 10 лет стали полностью зависимы от администрации.
То-то они прежде были независимы.
А?
То-то они были прежде независимы.
Был период, когда они стали постепенно ощущать себя властью. Был такой период, сейчас не буду на нем останавливаться, но быстро все это изменили, и они стали частью административной машины. Ну, и СМИ, и еще средства массовой информации. В регионах им тяжело. Фактически независимых СМИ, независимых от губернатора, от исполнительной власти.
Нет, то есть, если вот это все наладить, то уже тогда будет неважно, какой это, военный губернатор,
ну, я скажу,
или гражданский.
Да, может быть и так. То есть, власть должна находиться под жестким общественным контролем. Что такое контроль общественный? Это когда тебе конкуренты политические дышат в спину и говорят, он там уворовал, на наш взгляд, он уворовал. Он вложился вот в проект, который его родственник обслуживает. И журналисты об этом могут писать. В Курганской области, в Самарской области, в Архангельской. Вы можете представить, что там в Самарской области, сейчас у нас там Меркушкин, может написать вот, журналист о том, что вот какой-то проект обслуживает там родственник губернатора. Ну и так далее. Нигде у нас это невозможно практически. У нас независимых от исполнительной власти средств массовой информации в регионах почти не осталось.
А эффективнее управляют и силовики, и гражданские, если их контролируют.
Я согласен, да, вот так можно сказать.
Андрей Головатюк.
Для этого, вы знаете, что президент это прекрасно видит, и для этого была создана такая организация, как Общероссийский народный фронт. И мы видим, что у них очень много вопросов к губернаторам, к председателям правительств, к той же самой законодательной власти на местах, к исполнительной власти на местах. И они это все выплескивают так и в средствах массовой информации. Ну, проанализируйте. На федеральном уровне, согласен, ну где-то, может быть, на региональном уровне нет, но федеральные это средства массовой информации открыты для всех. Пожалуйста, приходите, говорите, никто вам слова не скажет.
Все-таки Александр Новиков настаивает на том, что в Северной Корее военные вообще директивно ракеты на солнце запускают. Ну, вот так относятся к военным. Это Александр Новиков. Напомню, что с нами сегодня Илья Шаблинский, из Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека, и Андрей Головатюк из Президиума Общероссийской Организации Офицеры России. Илья, я прервал вас.
Я просто хотел продолжить эту тему. Действительно, может быть, не так уж важно, кто там будет военный или не военный губернатором или главой администрации в районе, если будет налажена, ну да, система демократическое разделение властей.
А кто будет ее налаживать? Из Москвы? Директивно?
Она начала складываться, в принципе, в конце, она складывалась в конце 90-х, в начале нулевых еще. Она была в какой-то мере. Но потом практически быстро ее консолидировали, была выстроена вот эта самая вертикаль. Ну, кому-то она очень нравится, но в реальности она обеспечивает вот только слепое подчинение каких-то групп людей.
Я прошу прощения, и, я
но ведет перебью. Кризис.
Да, 90-е годы, вы прекрасно помните, 90-е годы, конец 90-х, начало 2000-х, когда к власти стали приходить реально люди, которых двигают криминальные группировки.
Это кто?
Вы вспомните, вспомните тот же самый Красноярский край, вспомните...
Лебедь, что ли?
Нет, не Лебедь. Оппонент Лебедя, которого не пустили там во власть, который сейчас там депутат Красноярской, по-моему, городской думы. Или областной думы. Ну, там есть.
Группировки. Не будем называть лишний раз в эфире, да.
Потом...
Но он же не пришел во власть.
Ну, не пришел. Так правильно, потому что его не пустили. Вы помните?
830-й как раз пишет, нужны честные выборы и ничего другого, чтобы все было нормально.
Я думаю, что он прав. Честные выборы нужны.
Но тогда придет тот, чье имя мы не упоминаем.
Не знаю. В общем, можно ставить какие-то фильтры, можно ставить какие-то ограничения. Действительно, люди голосуют подчас, избиратели могут голосовать за людей с таким темным прошлым, но они могут голосовать также совершенно откровенно на честных выборах и за военных.
Люди,
и за военных.
Знаете, конечно. Да? Вот по опыту, да, который вот был, я тоже в конце 2000-х принимал активное участие в политической жизни страны, будучи депутатом Госдумы. И у нас реально стоял барьер, что да, человек, он честный все, но за ним стоят криминальные деньги. То есть люди, авторитеты, криминальные авторитеты, какие-то группировки, его пихают во власть, понимая, что он чистый, но на его деньги, на их деньги. Вот в чем вопрос. Соответственно, человек, придя во власть, должен был, обязан отрабатывать эти деньги, раздавая лакомые кусочки вот тем людям, которые привели его во власть. В этом-то была проблема.
Это аргумент против честных выборов?
Нет, это не этот аргумент. Я говорю о том, что человек, который идет на выбор, то есть была создана система, сейчас система выборов о том, что кандидатуру представляет там несколько политических губернаторов, несколько политических партий, да, что, ну, существующая система привели к тому, что человек с криминальной улицы, создана сеть барьеров, которая не позволит вот именно таким вот людям с криминальным прошлым, либо за которым стоят криминал, прийти во власть.
И в результате этого, вот 424 пишет о засилье силовиков во власти.
Я думаю, что фильтры для там бывших людей с криминальным прошлым, фильтры, может быть, и в какой-то мере не помешают, но главное, что конкуренции в реальности сейчас почти нет.
Тогда смотрите, про другое. Продолжим 424-го читать. Он пишет, засилье силовиков во власти можно оправдать, если есть какой-то в Кремле вещий Авель, и он предсказывает скорую войну. А если скоро война?
Я думаю, что действительно какая-то часть выпускников наших военных учебных заведений, пришедшие во власть, подумывают о такой возможности. Подумывают. И ищут врагов. И вы знаете, ну они так воспитаны, они так устроены. Я тоже считаю, что это опасно. Это плохо.
Что... То есть вы полагаете, что даже если война скоро, и мы с вами это представляем,
мое мнение,
все равно честные выборы, и кого выберут?
Я полагаю, что объективных оснований для войны, для военного конфликта нет. Но его можно создать.
Ну, коллеги, ну хорошо, мы сейчас с вами договорились еще из-за того, что если завтра война, если завтра похода, ну, прекращайте вы сейчас, если вы возьмете общемировую тенденцию, общую, так сказать, военную ситуацию, никто не будет воевать теми понятиями, которыми была Первая мировая война, там, Вторая мировая война, в ее рамках Великая Отечественная война. То есть этого не будет. И никто сейчас с Россией, с ядерной державой в том большом понятии воевать не будет, потому что это самоубийство не только для тех стран, это для всей планеты самоубийство.
Андрей Головатюк, член Президиума Общероссийской Организации Офицеры России, полковник запаса. По итогам этой дискуссии вы скорее на его стороне, 134-21-35. Вам ближе то, что говорил Илья Шаблинский, доктор юридических наук, член Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека. Тогда вы набираете телефон 134-21-36 и в том, и в другом случае, код города 495. Голосование уже идет, а мы продолжаем принимать звонки. Слушаем вас. Здравствуйте.
Да, добрый вечер, Вась. Добрый вечер, Юрий, уважаемые гости. Я бы хотел поспорить то, что военные обладают 7 пядями во лбу, чтобы управлять регионом, даже на основании, так сказать, учебной практики Генштаба. Давайте вспомним Шевелева, Груздева, который оставил в наследство Дюмину, поселок Цыганский, Плеханово. Я уж не говорю о Куйвашове, чей регион попал в перечень регионов приписок в этом году по устранению ветхого аварийного жилья. Вот у меня в связи с этим вопрос. Мы назначили послом однажды Зурабова в 2009 году. Не кажется ли вам было это плевок? А сейчас, когда назначаем послом военного в противовес американским профессионалам, я не буду перечислять всех послов на постсоветском пространстве, которые имеют десятилетний стаж дипломатической работы, мы наносим очередную пощечину Украине в том плане, что человек с погонами в любом случае будет ассоциироваться с конфронтацией с Россией. Спасибо большое.
В общем, у каждого своя профессия, у военного профессия военного.
Ну, по поводу посла на Украине, я хочу сказать, что я лично знаю Михаила Викторовича Бабича, так, это хороший государственник. Мы с ним вместе работали в Государственной Думе, и до этого он имел опыт управленческой работы и в Рязанской области работал, и работал в Чеченской Республике, затем работал в штабе Единой России при подготовке к проведению и выборов в Государственную Думу.
Далее это кандидатура, которую устроят украинцев, ведь без них нельзя.
Ну, это не вопрос к украинцам. Я думаю, что это взвешенное решение президента, и прежде чем принять решение, все было тщательно проанализировано и со всех сторон. Поэтому я считаю, что Михаил Викторович, достойная кандидатура, которая сможет достойно представлять Россию и защищать интересы России на Украине.
Еще раз, уйдем от Бабича. Ведь принцип там был заявлен немножко другой. Военный, чтобы воевать. Дипломат, чтобы быть послом. Руководитель, чтобы руководить. Ну, то есть управленец, о котором мы говорили, Илья Шаблинский.
Я думаю, что слушатель все-таки прав. Я не берусь обсуждать конкретную кандидатуру.
Ну да.
Но назначением посла конкретного государства может другому государству что-то сказать. Вот этим назначением, боюсь, что наше государство ничего хорошего в Украине не говорит. Это правда так. Это правда.
Александр Новиков.
Я считаю по-другому, потому что уровень полномочного представителя президента — это один из людей, который проводит политику.
Но посла России на Украине нельзя назначить без согласия Украины.
Нет, почему? Можно, можно, можно. О чем речь? Можно. Это суверенное право государства.
Это наоборот говорит о том, что человек, обладающий высоким статусом, который имеет определенный авторитет и в администрации президента, и в Приволжском федеральном округе, который возглавлял Михаил Викторович.
То есть без агримана можно приехать в страну как посол?
Идет на такую ответственную должность, поэтому...
Агриман... обычно вручается, но и отказывают в нем в исключительнейших случаях.
Это правда.
В исключительных. Просто обычно все-таки государство учитывает, какая персона, какой человек, какое впечатление может произвести на государство, где он будет представлять там нашу страну.
И тогда получается, что назначение губернаторами военных — это тоже впечатление, только уже на население собственной страны.
Ну, может быть, да. Может быть. Просто мы еще раз вернемся к тому, какие задачи сейчас должны решать губернаторы. Они должны решать экономические задачи. И на самом деле вот навыки, полученные в военных академиях, боюсь, не самые тут подходящие.
Илья Шаблинский, член Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека, доктор юридических наук. И 67% из тех, кто принимали участие в голосовании, на его стороне в сегодняшней дискуссии. Андрей Головатюк, член Президиума Общероссийской Организации Офицеры России, полковник запаса. И 33% тех, кто голосовали, на его стороне. Это была программа «Баррикады». Андрей Головатюк, Илья Шаблинский, я благодарю вас. Спасибо.
«Я москвич». Сколь счастлив тот, кто может произносить это слово, вкладывая в него всего себя. «Я москвич».
Булочная Филиппова всегда была полна покупателей. В дальнем углу вокруг горячих железных ящиков стояла постоянная толпа, жующая знаменитые филипповские жареные пирожки с мясом, яйцами, рисом, грибами, творогом, изюмом и вареньем. Публика, от учащейся молодежи до старых чиновников во фризовых шинелях и от расфранченных дам до бедно одетых рабочих женщин. На хорошем масле со свежим фаршем пятачковый пирог был так велик, что парой можно было сытно позавтракать. Их завел еще Иван Филиппов, основатель булочной, прославившийся далеко за пределами московскими калачами и сайками, а главное – черным хлебом прекрасного качества. Прилавки и полки левой стороны булочной, имевшие отдельный ход, всегда были окружены толпами, покупавшими фунтиками черный хлеб и ситный. «Хлебушка черненький труженику – первое питание», – говорил Иван Филиппов. «Почему он только у вас хорош?» – спрашивали. «Потому что хлебушка заботу любит. Выпечка-то выпечкой, а вся сила в муке. У меня покупной муки нет, вся своя. Рожь отборную покупаю на местах. На мельницах свои люди поставлены, чтобы ни соринки, чтобы ни пылинки. А все-таки рожь бывает разная, выбирать надо». «И очень просто», – заканчивал всегда он речь своей любимой поговоркой. Черный хлеб, калачи и сайки ежедневно отправляли в Петербург к царскому двору. Пробовали печь на месте, да не выходило. И старик Филиппов доказывал, что в Петербурге такие калачи и сайки не выйдут. «Почему же?» «И очень просто. Вода Невская не годится». Кроме того, по зимам шли обозы с его сухарями, калачами и сайками, на соломе испеченными даже в Сибирь. Их как-то особым способом, горячими, прямо из печки, замораживали, везли за 1000 верст, а уже перед самой едой оттаивали, тоже особым способом, в сырых полотенцах. И ароматные, горячие калачи где-нибудь в Барнауле или Иркутске подавались на стол с пылу, с жару. Филиппов был разборчив и не всяким случаем пользовался, где можно деньги нажить. Там, где другие булочники и за грех не считали мошенничеством деньги наживать, Филиппов поступал иначе. Огромные куши наживали булочники перед праздниками, продавая лежалый товар за полную стоимость по благотворительным заказам на подаяние заключенным. Испокон веков был обычай на большие праздники – Рождество, Крещение, Пасху, а также в родительские субботы – посылать в тюрьмы подаяние арестованным. Булочные получали заказы от пожертвователей на 1000, 2, а то и больше калачей и саек. Наживались на этих подаяниях главным образом булочники и хлебопекарни. Только один старик Филиппов был в этом случае честным человеком. Во-первых, он при заказе никогда не посылал завали арестантам, а всегда свежие калачи и сайки. Во-вторых, у него велся особый счет, по которому видно было, сколько барыша давали эти заказы на подаяние. И этот барыш он целиком отвозил сам в тюрьму и жертвовал на улучшение пищи больным арестантам. И делал все это он очень просто. Не ради выгод или медальных и мундирных отличий благотворительных учреждений.
Владимир Гилеровский. Москва и москвичи.